Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Конгресс США о проблеме коррупции в России. Вуковар. Будет ли достаточно извинений президента Тадича? Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Чукотке. И социологическое исследование. Что празднуем? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Хельсинская комиссия Конгресса США провела во вторник вечером слушание о проблеме коррупции в России. Речь шла в первую очередь о предпринимателях, которые попали под давление системы МВД и прокуратуры, дела против которых были сфабрикованы ради вымогательства. Вот как представил свидетелей слушаний ведущий Кайл Паркер.
Сегодняшний брифинг включает в себя показания людей, которые, к сожалению, не смогли приехать на слушание. В первую очередь, это Яна Яковлева, российская бизнес-леди. В ее жизни был печальный опыт. Ее арестовали по ложным обвинениям, и она провела около полугода в следственном изоляторе. Феномен, который является обычным явлением для России. Сейчас она продолжает работать в своей компании, но при этом уделяет немало времени новой неправительственной организации под названием «Бизнес-солидарность». Она работала с редактором издания «Forbes Россия» Ольга Романовой. Напомню, что там же работал и убитый Пол Хлебников. Она работала над составлением списка подобных арестованных в России. Муж Ольги в настоящий момент тоже находится в заключении по одному из таких дел, заведенных ради вымогательства. Ей только недавно удалось выяснить, наконец, в каком следственном изоляторе он находится. А какое-то время она даже не знала, где он и жив ли он. Он жив. И даже начал с помощью друзей на свободе вести блог под названием «Бутырка». У нас также есть свидетельские показания по делу Федора Михеева, который также сейчас находится в тюрьме.
Судьбу Федора Михеева мы однажды упоминали в программе в связи с делом скончавшегося в следственном изоляторе адвоката Сергея Магнитского. Недавно о Федоре Михееве написала газета Financial Times. Приведем выдержки из этой публикации.
Одиссея Михеева, ранее заместитель генерального директора компании «Украгрохимпромхолдинг», началась в 2006 году, когда на его рабочем месте его встретил полковник Кузнецов, а затем доставил его в отделение милиции для допроса. Ранее компания взяла кредит на 100 миллионов долларов у государственного банка ВТБ. В июле ВТБ подал жалобу в правоохранительные органы, утверждая, что заем был использован не по назначению, хотя Михеев и Александр Бессонов, его начальник и глава компании, настаивают, что могут доказать, что средства были использованы на закупку оборудования. Михеев пробыл в предварительном заключении в милиции 2 дня, но обвинений против него не выдвинули. Однако после его освобождения начались странности. Он утверждает, будто его вывели из отделения милиции, посадили в машину, и двое мужчин отвезли его в загородный дом, где продержали 11 дней. Он говорит, что допрашивавший его следователь капитан Антон Голышев назвал его похитителей внештатными агентами, хотя на самом деле Виктор Маркелов и Сергей Орлов были осужденными преступниками. Согласно расшифровке перекрестного допроса, проведенного после жалобы Михеева в ходе внутреннего расследования, Financial Times удалось ознакомиться с расшифровкой. Капитан Голышев опроверг утверждение о том, что Михеева похищали, настаивая на том, что он сам попросил временного жилья ради собственной безопасности. Михеев заявил, что его жизни угрожали, если он не раскроет местонахождение Бессонова. Так он заявил позднее в милиции. В итоге Михеева освободила группа спецназа после того, как его жена Екатерина, несмотря на угрозу для собственной жизни, все-таки обратилась в милицию. Михеев решил выдвинуть обвинения против милиционеров, включая капитана Глушко и полковника Кузнецова, который, по его утверждениям, организовал его похищение. Однако спустя несколько дней он был вновь арестован и обвинен в нецелевом использовании банковского займа. По словам Михеева и Кузнецов, оказывал на них давление с тем, чтобы они забрали свои показания против него и двух других следователей, обвиняемых в причастности к похищению, в обмен на снятие обвинений против Михеева. Ни полковник Кузнецов, ни Министерство внутренних дел не ответили на вопросы Financial Times с просьбой прояснить их роль.
Британская газета деловых кругов Financial Times и Кайл Паркер на слушаниях в Конгрессе США подчеркнули, что действующие лица в этой истории также участвовали в деле против инвестиционного фонда Hermitage Capital и в задержании и содержании под стражей и смерти адвоката фонда Сергея Магнитского. Кстати, 16 ноября исполняется год с момента смерти Магнитского. Практически к этой годовщине, а не к празднованию Дня милиции, руководство Министерства внутренних дел наградило других лиц, причастных к делу Магнитского, профессиональными наградами. Подполковник Олег Сильченко, который отказывал Магнитскому в медицинской помощи, переводил его из одного следственного изолятора в другой и не давал ему свиданий с семьей, награжден знаком «Лучший следователь». Как объясняется на сайте МВД, цитирую, «за смелость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, за разработку и внедрение новых методов работы, повышающих эффективность деятельности следственных аппаратов». А майор Павел Карпов, которого Магнитский обвинял в причастности к хищению 5 400 000 рублей из государственной казны, получил знак «Лучший следователь», цитирую, «за достижение высоких личных показателей в служебной деятельности, совершенствование профессионального мастерства». Конец цитаты. Вот что сказала по поводу этих награждений в интервью моей коллеге Елене Власенко, также отмеченная благодарностью, руководитель пресс-службы Следственного комитета при МВД Ирина Дудукина.
Тех, кого наградили в Следственном комитете, это за следственную работу. Вот мелькают там фамилии Олега Сильченко, да, и Натальи Виноградовой. Да. Сильченко, помимо расследования уголовного дела в отношении Браудера, расследует и другие уголовные дела. Вот, расследует он их хорошо, там они идут в суде, его фигуранты получают реальные сроки заключения и так далее. То есть там все дела. Кстати, в отношении Браудера уголовное дело продолжает расследоваться.
А вот есть два в сети документа за подписью Сильченко. Отказ в медицинском обследовании УЗИ, отказ дважды, да, от 30 сентября 2009 года и от 2 сентября 2009 года.
Вы знаете, я их не видела, комментировать не могу. А вообще просто так. Я просто не видела, что это такое, насколько это соответствует действительности. Поэтому сразу вам говорю, что комментировать не могу, я не видела. А так я вам могу сказать, что медицинское обслуживание и тех, кто находится в СИЗО, осуществляется органами УФСИН, а не следователем.
Вскоре после смерти Магнитского была проведена пресс-конференция довольно оперативно. И, в частности, сейчас многие цитируют ваши слова о том, что следователям не было известно о заболеваниях Магнитского и о его ходатайствах,
да,
о медицинском.
Да, в уголовном деле нет ни одного ходатайства. Нас проверяли, это не голословно, нас проверяла и Генеральная прокуратура, нас проверяли и другие контролирующие органы. Если бы какое-то нарушение следователям было допущено, непосредственно были бы наказаны. Так как выявили вот нарушение в действиях сотрудников УФСИНа, там были наказаны конкретные сотрудники, они лишились там должностей и так далее.
Сказала в интервью моей коллеге Елене Власенко руководитель пресс-службы Следственного комитета при МВД Ирина Дудукина. О системе сфабрикованных ради вымогания дел, как она есть и какой она предстала на слушаниях в Хельсинкской комиссии Конгресса США, рассказывает основатель организации «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева.
Ну, я постаралась максимально обрисовать общую ситуацию с бизнесом в России. Конечно, эту ситуацию нельзя преломлять на весь бизнес. То есть не 100% предпринимателей попадают под такой каток, который описывала я. Но, по крайней мере, я знаю множество таких случаев, и эти случаи являются показательными, и они, в общем, являются примером и прецедентом для тех предпринимателей, скажем, которые еще не попали под этот каток, и все этого боятся. Но прежде всего я описывала ту машину, которая идет по самому, ну, скажем так, жесткому сценарию, это сценарий уголовного преследования. К сожалению, в России отсутствует какое-либо другое преследование, кроме уголовного. И все предпринимательские дела, конфликты и так далее решаются с помощью уголовных дел и тюрьмы. И я описывала о том, как это работает, как участвуют в этом правоохранительные органы, какова роль судов, арбитражных судов, уголовных судов, и какова роль прокуратуры и, в принципе, самой бюрократической машины, которая не пропускает никакие сигналы извне, то есть любая жалоба предпринимателя о нарушении его прав, о том, что у него отбирают собственность, она, собственно, возвращается по законам бюрократической машины к тому, на кого жалуешься. И я после вот описания способов работы этой системы, я называю это именно системой, уже сложившейся системой, которая работает против предпринимательства в России, я привела порядка 10 случаев преследования предпринимателей и лишения их свободы и собственности.
Яна, а после распоряжения президента Медведева о том, что предпринимателей нельзя сажать в следственные изоляторы, что-то изменилось?
Ну, нельзя, но если очень хочется, то можно же. У нас же это так работает. В общем, я не скажу, что что-то изменилось кардинально, к сожалению. То есть, да, некоторым предпринимателям, скажем так, председатель Москорсуда, то есть это вот главная над всеми судами по городу Москвы, она приводила такие цифры, что из 600 предпринимателей, которые были приведены в суд, не посадили 36. И она это называет очень хорошим результатом и такой вот победой, можно сказать, закона Медведева в судах. Но мы считаем, что это просто насмешка, потому что из 636, это когда в законе написано, что запрещено сажать предпринимателей, действительно, это мелочь. И это не система.
Мы беседовали с главой неправительственной организации «Бизнес-солидарность» Яной Яковлевой. А я приглашаю вас открыть авторскую страницу программы «Время и мир» на сайте свободанews.ру и принять участие в вопросе, когда, по вашему мнению, будет расследовано дело о смерти адвоката Сергея Магнитского. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На минувшей неделе президент Сербии Борис Тадич посетил город Вуковар на востоке Хорватии и принес извинения хорватам за преступления, совершенные сербами во время сербско-хорватской войны 90-х годов. Вуковар, находящийся на границе Сербии, является для хорватов символом их трагедии. Город с изящной архитектурой в стиле барокко был почти полностью разрушен, и тяжелые следы войны остались по сей день. В окрестностях Вуковара есть поле Овчара, на котором было обнаружено массовое захоронение около 200 хорватских граждан, убитых сербскими военизированными формированиями. О реакции на извинения Бориса Тадича рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Когда осенью 1991 года, после 3 месяцев осады и ожесточенных боев, сербы заняли хорватский город Вуковар, войска, тогда они еще формально назывались Югославской народной армией, отдали распоряжение эвакуировать всех хорватов, кто находились в Вуковарской больнице. Сначала пациенты и медперсонал были отвезены в армейские казармы, а потом большую их часть отправили на свиноферму в Овчаре. Там регулярные части югославской армии оставили пленных на расправу с сербским военизированным формированием. После побоев и издевательств хорватов группами по 10-20 человек отвели на поле к уже вырытой могиле. Чтобы не была слышна стрельба, завели бульдозеры. Останки жертв были найдены через 5 лет. Казнь пациентов Вуковарской больницы считается одним из тяжелейших преступлений, совершенных во время войны в бывшей Югославии. Именно на этом месте, у памятника поле Овчара, президент Сербии выступил со словами извинения.
Сегодня я нахожусь здесь, чтобы поклониться жертвам и воздать должное их памяти. Я еще раз хочу принести слова извинения и выразить сожаление. Я хочу создать возможность для того, чтобы сербы и хорваты, Сербия и Хорватия, открыли новую страницу истории, и чтобы наши дети освободились от бремени 1991 года. Республика Сербия, демократическая Сербия, хочет установить с Хорватией политику добрососедских отношений и сотрудничества, политику, которая является условием примирения, противоположно политике 90-х годов. Признанием преступления и извинением создаются условия для прощения и примирения.
Президент Хорватии Иво Јосипович сразу после президентских выборов в начале года от имени хорватов уже извинился перед соседями. И в рамках налаживания близких личных отношений с президентом Сербии Борисом Тадичем пригласил его приехать в Хорватию с миссией примирения. Јосипович заявил.
Овчара – это место боли. Овчара – место страдания людей, ставших жертвами безумной политики. Мы пришли, чтобы поклониться жертвам и выразить соболезнования их семьям, как и обещать, что ни одно преступление не останется безнаказанным.
Однако до сих пор не найдены останки всех вывезенных из Вуковарской больницы хорватских граждан. Президент Сербии Тадич передал Хорватии документы, на основании которых, возможно, есть шанс расследовать судьбу еще нескольких десятков жертв. по крайней мере, понять, что произошло с приблизительно 60 пациентами больницы после того, как они были куда-то отправлены на автобусе. Хорватия требует от Сербии данные о тысяче своих граждан, могилы которых не найдены. Есть в Хорватии и много неразрешенных судеб сербов, которые также зачастую похоронены в тайных захоронениях. У одной такой могилы над кладбищем местечка Паугин двор президенты Сербии и Хорватии поклонились сербским жертвам. Это захоронение было открыто 8 лет назад. В нем лежат 18 тел сербов, мирных жителей, 8 женщин и 10 мужчин в возрасте от 40 до 85 лет. Хорватские военные убили их без какого бы то ни было повода в 1991 году, и чтобы скрыть следы преступления, позже перезахоронили их в 500 километрах дальше от места расстрела. Аналитики в Белграде и в Загребе единодушны. Посещение двумя президентами Вуковара – это начало новых отношений между Сербией и Хорватией. Профессор Загребского университета Жарко Пуховский считает, что новые отношения нужно начать строить, именно расчищая старые проблемы.
Обе стороны должны раскрыть, где были лагеря, и ясно показать, где находятся захоронения, которых немало на этой территории. Нужно ясно определить связь сербского национализма и югославской идеологии, которой руководствовалась Югославская народная армия в агрессии на Хорватию. Хорватия должна отмежеваться от хорватского национализма. Все это проблемы, которые сами собой не исчезнут. Но пора поставить их в повестку дня.
Хотя визит Бориса Тадича в Вуковар был не официальным, а лишь рабочим визитом, многие назвали его историческим. Самым крупным до сих пор шагом к примирению в регионе. Об этом мы беседуем с хорватским журналистом Боро Рашетой.
На самом деле это не такой крупный шаг, как многим кажется. Ведь за последние годы в нашем регионе все извинялись друг перед другом, так что произошла своего рода инфляция извинений, и потому как во время любой инфляции упала их ценность. Однако для хорватов извинения Тадича все-таки очень важно. Вуковар является мифическим местом рождения и обороны государства, и поэтому визиты и извинения президента Сербии именно в Вуковаре имеют большой вес. Было бы еще лучше, если бы визит был официальным, а не просто рабочим. У нас правые силы годами рассчитывали на то, что никто из высокопоставленных политиков Сербии на посещение Вуковара не решится, потому что это подразумевает признание вины и ответственности за агрессию. Для хорватских националистов было очень удобно повторять тезис о том, что Сербия не готова к переменам, не готова взять на себя ответственность за преступления. Приезд Бориса Тадича – это в огромной мере вызов таким предрассудкам.
А насколько искренними граждане Хорватии посчитали извинения Бориса Тадича?
Наша общественность неоднозначно относится к этому вопросу. Мнения разделились. Однако все-таки перевешивает положительная реакция на визит Тадича. Для тех граждан, кто приветствует его приезд в Вуковар, важно облегчение, которое они чувствуют из-за перемены атмосферы, из-за того, что постепенно снимаются многие барьеры. Но много еще в Хорватии и людей обиженных, которые с трудом могут решиться на примирение. Это те, у кого в семье есть жертвы. Они зачастую ожидают юридической или материальной компенсации. Символические извинения для них мало что значат. Бориса Тадича у нас многие приняли с недоверием. Он раньше не раз говорил: «Да, мы, сербы, совершали преступления, но мы же, сербы, были и жертвами». Если государственный деятель приносит извинения, то он должен расчищать мусор только в своем дворе, а не заниматься чужими грехами. Однако извинение президента Сербии уже тем, что оно принесено в Вуковаре, несомненно, стало положительным жестом.
Уже 15 лет со времени окончания войн бывшей Югославии звучат призывы к примирению и вопрос: когда у нас появится лидер, балканский Вилли Брандт, способный извиниться так, чтобы его извинения посчитали искренними и жертвы этого конфликта? До сих пор этого не произошло.
Я не знаю, мы можем признать, что не держим особенно полно до того.
Признаюсь, для меня это не очень важно. Гораздо важнее, как мне кажется, строить прямые контакты, сотрудничать в экономике, в культуре и параллельно разрешать проблемы прошлой войны, такие как судьбы без вести пропавших. Мне всегда кажется, что, извиняясь, политики держат камень за пазухой. Не отрицаю, есть и положительный эффект, когда политики в состоянии взять на себя ответственность за преступления, совершенные от имени их народа. Однако обеспечение экономического сотрудничества, свободного передвижения людей, капитала и товаров больше помогает примирению, чем просто политические жесты. Правда, в нашем случае президенты Йосипович и Тадич становятся лидерами, задающими темп нормализации отношений в бывшей Югославии. У обоих хорошее намерение, я в этом уверен. Ситуация в нашем регионе тяжелая, особенно в экономике, а улучшение отношений между Белградом и Загребом может действительно положительно повлиять на всех.
Мы беседовали с хорватским журналистом Боро Рашитой. Согласно опросам общественного мнения, около 60% граждан Сербии поддержали стремление Бориса Тадича улучшить отношения с Хорватией с помощью извинения за преступления, которые там совершили сербы. Однако сербская националистическая оппозиция извинения президента считает унижением как сербских жертв, так и всего сербского народа. Представитель радикальной партии Сербии Драган Тодорович.
Кажется, что не существует таких границ унижения, через которые Борис Тадич не готов переступить. История оценит его роль, но просто невероятно, что это происходит с нами и что мы имеем такого президента. Это катастрофа для Сербии.
То есть катастрофа за Сербию.
А лидер оппозиционной либерально-демократической партии Чедомир Йованович, ранее часто критиковавший Бориса Тадича, отметил, что президент сделал очень гуманный жест, который, кстати, Сербия еще не в состоянии оценить.
Несмотря на то, что прошло почти 20 лет, Сербия, к сожалению, не изменилась в той мере, чтобы Тадич мог извлечь пропагандистскую выгоду из посещения Вуковара. Он, напротив, заплатит высокую цену за ту политику, которую ведет с целью изменения отношений в регионе.
Перед Сербией и Хорватией стоит еще много неразрешенных проблем, связанных с бывшей войной. Прежде всего, нужно утихомирить националистические страсти между гражданами. А на государственном уровне разрешить вопрос взаимных обвинений в Международном суде ООН в Гааге за геноцид. Есть шанс, что Белград и Загреб могли бы отозвать иски суда и завершить спор двухсторонней договоренностью. Борис Тадич через 10 дней снова собирается в Хорватию. Теперь с официальным визитом.
Мне кажется, что нам придется разрушить или преодолеть еще много барьеров до того, как мы дойдем до настоящего примирения хорватского и сербского народа.
О реакции на извинения Бориса Тадича рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый в минувшую субботу, по-прежнему находится в реанимации в медикаментозном сне. Журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук, избитый 8 ноября у здания редакции, написал заявление в прокуратуру Московской области, в котором просит пресечь давление на него со стороны милиционеров. Мировой суд подмосковных «Химок» приговорил главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей по обвинению в клевете на главу администрации «Химок». Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в причастности к убийству 12 человек в Краснодарском крае. В Лондоне произошли стычки демонстрантов с полицией. По меньшей мере 8 человек ранены. Группа студентов, протестовавших против повышения платы за обучение, ворвалась в штаб-квартиру правящей консервативной партии. Затем полиция вытеснила их из здания. В демонстрации принимали участие 50 тысяч студентов и преподавателей. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила разочарование в связи с тем, что израильские планы расширить еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме заблокировали мирные переговоры с палестинцами. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, призвала новый парламент Киргизии снять ограничения на свободу прессы и отменить уголовное наказание за клевету. Британская полиция задержала подозреваемого в подстрекательстве к терроризму. Через сайт в интернете он призывал совершать нападения на депутатов британского парламента, которые голосовали за участие страны в войне в Ираке. В Южном море, недалеко от острова Чеджу, столкнулись два южнокорейских судна, военный корабль и траулер, погиб один моряк.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о Чукотке и социологическое исследование. Что празднуем? Министерство финансов России планирует с 2012 года сократить в 4,5 раза субсидии регионам. Предпочтением будут пользоваться те регионы, которые смогут самостоятельно привлекать инвестиции. Но как быть в этой ситуации Чукотке? По темпам роста доходов в бюджет Чукотский автономный округ уже не может ни с кем сравниться. За первые 9 месяцев этого года в округе зафиксировано падение на почти 39%. А по инвестиционной привлекательности Чукотка стоит на одном из последних мест. Ситуацию в округе сегодня обсуждают доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, полтора года назад Роман Абрамович досрочно прекратил свои полномочия. Насколько сказалось его отсутствие в округе, его влияние, веса его политического, экономического, что произошло за эти полтора года?
Начну раньше. Я бы сказала, насколько сказалось его присутствие в округе. А потом это связано уже и с отсутствием. В моем понимании, Чукотка – это самая большая панама в истории постсоветской России. Территория, которая деградировала все 2000-е годы, в которой отпадали одно за другим виды промышленности в силу просто невероятно низкой конкурентоспособности, убыточности. И вдруг туда приходит новый молодой губернатор. И за буквально 2 года, 3, с 2000 по 2003 инвестиции в этот округ вырастают на порядок, если не на полтора порядка. В этом округе начинают очень быстро расти доходы населения. Что произошло? Большая панама по-российски делается таким образом. На территории округа прописываются трейдеры Сибнефти. Законодательство позволяло тогда, до 2004 года, давать льготу по налогу на прибыль. Она была максимальной. И, в общем, Чукотка качала нефть, кто не знает, пусть не удивляется. Вернее, она ее продавала на мировой рынок. С этим и были связаны все феерические, фантастические успехи округа. Его бюджет за 3 года вырос с несчастных 3 миллиардов до 17 миллиардов рублей. Инвестиции в экономику составляли 30% расхода бюджета. Все было замечательно. Всюду стояли автоматы банковские, деньги получали на карточке. Но вот Сибнефть продали. И округ, который до прихода Абрамовича был на 70% дотационным, через 2 года после продажи Сибнефти снова стал на 70% дотационным. И только в последние пару лет, когда в округ начали инвестировать побольше в золотодобычу, уж очень хороша цена на золото на мировом рынке, сейчас ситуация стала немного выправляться, и уровень дотационности сократился до 50%. То есть искусственная сладкая жизнь закончилась очень просто. Треть разницы между, вернее, почти всю разницу, простите, между тем, что было и стало, компенсирует теперь федеральный бюджет. И так называемые вот эти дотации на сбалансированность, ручное управление, потому что ничем нельзя объяснять, почему эти деньги даются региону. Они составляют треть всех доходов бюджета. Вот эти 7-10 миллиардов тихо платит федеральная казна. Вот базовый итог работы господина Абрамовича на Чукотке.
Так, ну а теперь что происходит при Романе Копине?
Ситуация очень простая. Отток продолжается население. Чукотка чемпион России по депопуляции. И осталось примерно 30% от того населения, которое было, всего лишь 50 тысяч человек. Инвестиции сейчас подросли, действительно, но я опять полагаю, что это не связано с конкретной фигурой управляющей, а скорее связано с ценой за троечку унцию золота на глобальном рынке. А раз то, что происходит в политике самого региона, меня отчаянно удручает, просто отчаянно удручает. Посмотрите на цифры. Средний житель Чукотки, его долголетие всего лишь 60 лет, а сельского жителя, то есть чукчи, 53 года. Это какая-то немыслимая цифра, а для сельских мужчин 51 год. При этом расходы бюджета таковы, на социальную политику тратится 7% всего лишь, на здравоохранение 4%. Это какая-то немыслимая цифра, но на ЖКХ четверть, а на национальную экономику, на инвестиции 28%. Панама продолжается.
Александр Владимирович, как сказались резкие изменения структуры населения на политике общественной жизни округа? Потому что вот Наталья Васильевна говорила о том, что в три раза, ну, по крайней мере, вот в 90-е годы между двумя переписями в три раза было зафиксировано сокращение населения. Но ведь там не просто сокращение населения, а изменение его структуры, потому что количество русских уменьшилось в 4 раза, украинцев в 5 раз, ну, а доля, так сказать, коренного населения, она довольно существенно возросла. И в абсолютных величинах немножко подросли, и в долю увеличились очень существенно. Это как-то сказалось на политической жизни и общественной жизни в округе?
Вы знаете, я в России не могу найти другого такого региона, где бы политическая жизнь отсутствовала как явление. Ее там просто нет. То есть, ну, показательный факт, когда там избирали окружную думу в декабре 2005 года, то мы знаем, что по нашим законам должно быть выбора хотя бы два списка. В регионе не было второй политической партии, кроме «Единая Россия». В результате пришлось в срочном порядке региональным властям создавать второе отделение хоть какой-нибудь партии. Они выбрали ЛДПР, значит, в качестве этой второй партии. И в результате был наспех там сформирован список во главе с завучем городской школы номер 2 Ольгой Васиной. И на выборах, значит, этот список второй получил, там, по официальным данным, там, 17%, в «Единой России» 69%. Понимаете, то есть в условиях такой страшной удаленности, диких транспортных издержек и абсолютной минимальной электоральной значимости ни для каких политических партий федеральных смысла заниматься кампаниями на Чукотке нет, не было и никогда не будет. Там расходы превышают то, что можно в этом смысле получить. Гораздо экономически рентабельнее вложить там деньги на выборы в какой-нибудь подмосковный район или город, эффекта будет гораздо больше, чем целого Чукотского автономного округа. Поэтому политики там не было и нет. А в основном это бюджетники. Как правило, они доминируют на всех выборах. Но протест есть. А говорить о нем мы можем только по косвенным признакам, поскольку нет никаких независимых СМИ, у нас нет никаких нормальных источников информации по Чукотке. Но вот были выборы мэра Надыря последние, и там при символической конкуренции выдвинутая от ЛДПР завуч школы получила очень значимый процент поддержки, хотя она была фактически техническим кандидатом. Знаете, когда технический кандидат на выборах получает, там, если я не ошибаюсь, вот около 30% голосов, это о чем-то говорит, не ведя вообще никакой кампании.
Наталья Владимировна, а есть какая-то перспектива развития недропользования на Чукотке? Потому что полезных ископаемых там достаточное количество. Я могу сказать, что я довольно давно был на Чукотке, я видел там совершенно фантастической красоты кристаллы кассетерита, это оловянная руда, то есть там очень много чего хорошего под землей лежит. Неужели настолько велики издержки вот этого производства, что невозможно его развивать?
Оловянные рудники потихоньку закрываются, производство вольфрама закрывается, золото рентабельно, угледобыча нацелена на обслуживание местных нужд, потому что уж очень далеко и дорого возить. Хотя меня поразили чукотские власти своим новым проектом. Они его выдвинули в Минрегион по развитию угледобычи на Чукотке и по экспорту ее не то в Корею, не то в Китай. Я долго спрашивала у чиновников, скажите, пожалуйста, они посчитали стоимость издержек на производство тонны угля, прежде чем этот проект выкатывать в федеральные органы власти? И с учетом того, что порт замерзает и что вывести нельзя, ответа я не получила. Мне кажется, что эта территория, так же, как и Магадан, будет сжиматься и дальше, будет вахтовая артельно или там вахтами крупных компаний или средних добычи золота, Анадырь останется как некий порт базовый для поддержания присутствия на крайних северо-восточных рубежах. Ну, наверное, работает еще станция в Билибино, но в целом это будет сводиться не к тому, хоть и редкому, но более-менее рассредоточенному расселению, а к двум-трем точкам, вокруг которых будет продолжаться какая-то жизнь и дальнейшему сокращению численности населения. Я повторяю, миграционный отток с Чукотки продолжается.
Спасибо, Наталья Васильевна, спасибо, Александр Владимирович. Мы говорили о Чукотке, самом удаленном, самом северном регионе России. И, по мнению наших экспертов, население будет еще сокращаться, хотя уже достигнут рекорд по стране. Население только за 90-е годы сократилось в 3 раза. Наталья Васильевна, ваша последняя реплика, завершающая.
Я думаю, что на Чукотке можно пробовать совершенно иные формы управления, максимально завязанные на развитие местного самоуправления, потому что в автономных территориях именно местное самоуправление создает жизнеспособные сообщества. Пока понимания такой необходимости ни на федеральном, ни на региональном уровне я не вижу.
Александр Владимирович, ваша заключительная реплика.
Я согласен с Натальей Васильевной о том, что, конечно, в таких местах местное самоуправление не надо развивать, но если мы посмотрим на практике, власть региона поступает с точностью да наоборот. Они вводят на муниципальных выборах в регионе партийные списки, когда партии не существует. Это, конечно, чистая профанация, это замена самоуправления на какие-то бюрократические игры. И вот хотел еще фразу, ну, может быть, там в стенограмму внести. Вот я вот взял в руки в итоге выборов мэра Анадыря. Когда вот, если мы возьмем последние выборы мэра Анадыря 2009 года, то нынешний глава господин Чигальков получил только 47%, а два кандидата-оппонента, которых можно считать техническими, в частности, вот учитель от ЛДПР, завуч школы госпожа Бутакова, получила 29,6% голосов. И еще один кандидат получил около 17%. Это в условиях абсолютной плановой политики и отсутствия оппозиции каких бы то ни было ресурсов. Это, в общем, довольно показательно.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим после объявлений.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Начало ноября традиционно для России – это время праздников. В советские годы главного праздника страны 7 ноября до 91 года этот день отмечался в СССР торжествами в честь годовщины Октябрьской социалистической революции, затем был переименован в День Согласия и Примирения. В 2004 году законодательно отменили 7 ноября и ввели новый праздник 4 ноября – День национального или народного единства. В результате всех этих перемен в современной России мало кто знает, что это за праздник и как он правильно называется. В последнее время этот день используется представителями националистических движений для митингов и шествий. А что означают эти даты, 4 и 7 ноября, для широких масс россиян? Жива ли в обществе память о революции 17-го года? Приживается ли новый постсоветский праздник, рассказывает Вероника Баде.
Только 36% опрошенных Левада-центром знают, как называется праздник, отмечаемый 4 ноября – День народного единства. Правильный ответ чаще всего известен управленцам, служащим, москвичам и людям с высшим образованием. Отмечать его в этом году, по данным социологов, собирались 14% россиян. А 17% планировали, следуя советской традиции, праздновать все-таки День Октябрьской революции 7 ноября. В основном это мужчины. мужчины, пенсионеры и люди с низкими доходами, живущие в малых городах и селах. Подавляющее большинство российских граждан, 61%, не отмечают ни тот, ни другой день. Об отношении к этим двум праздникам, старому и новому, директор Левада-центра Лев Гудков.
Ноябрьские праздники потеряли свою значимость вот в последние годы, поскольку предприняты существенные усилия со стороны властей ослабить прежний праздник 7 ноября и заменить его каким-то другим, более традиционным, более националистическим. Действительно, это удалось, и значимость ноябрьских праздников, ну, Октябрьская революция, упала за последние годы вдвое. Вот поэтому он скорее воспринимается как властный, такой очень неопределенный и малозначимый. В принципе, интересная тенденция – это, конечно, отсутствие новых праздников, отсутствие новых ритуалов и рост таких традиционалистских настроений, усиление старых символов, старых представлений. Это вот мы наблюдаем все сильнее и сильнее в последние годы. Попытка возродить какие-то дореволюционные праздники, дореволюционные символы и ценности, православные, националистические, монархические.
А вообще радуются россияне выходным дням? Есть им разница, что праздновать или не очень?
Как правило, россияне используют вот эти праздники как повод собраться с семьей в общем кругу, отметить, ну и просто выпить, закусить, что-то съесть вкусное.
А почему плохо приживаются новые праздники?
Ну, они конъюнктурные и, в общем, слишком прозрачный смысл их и смысл политики, которую проводят власти. Они хотят ослабить коммунистический электорат и заменить их какими-то другими символами, православными, националистическими, какой-то выдать суррогат традиции. Нарастание и замена коммунистических праздников более традиционными или даже православными, она указывает на общую тенденцию разложения тоталитарного режима. Еще испанский такой политолог Хуан Линс писал, что тоталитарные режимы переходят в авторитарные системы правления, которые опираются уже не на идеологии, не на новые символы, а пытаются воскресить или создать суррогаты традиции. Попытка опереться на пассивность населения и на традиционные символы. Вот это очень важный момент. Отказ от представления о будущем вызывает апелляцию к прошлому, к искусственному прошлому, такому суррогату прошлому, со всеми праздниками и предшествующих даже эпох.
А что это означает? Каковы перспективы такого режима?
Ну, это скорее говорит о стагнации режима и о появлении нового застоя. Мы входим в такую длительную эпоху застоя и, можно сказать, деградации или неразвития.
Так считает Лев Гудков, директор Левада-центра. А теперь давайте послушаем, что думают по этому поводу россияне. Видите ли вы сходство между сегодняшней Россией и Советским Союзом эпохи застоя? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» задавал на улицах Саранска.
Да нет, конечно. Она становится все хуже и хуже по сравнению с Советским Союзом эпохи застоя. Эпоха застоя для нас была. Это лучше для россиян. Сейчас мы становимся в худшем варианте перебора демократии.
Я считаю, что ничего похожего в период застоя не было. Сейчас и существует многопартийность, и развивается малый бизнес, и гражданское общество сильное. А тогда такого не наблюдалось.
Ну, сравнения нет никакого. Ну, идет что-то вроде хотят к возврату какому-то, я так полагаю, что ну, вещи разные абсолютно.
Ну, вот в связи с событиями об увеличении срока президента, какое-то сходство какое-то есть. То есть срок президентства, он все увеличивается, увеличивается, и, может быть, уже скоро дойдем до того, что они будут пожизненные или будут снимать в случае тяжелой болезни, как в советские времена, там, мы знаем, наши партийные функционеры.
Нет, я так не считаю. Это совершенно два разных государства, они даже называются по-разному. Изменилось настолько много, весь мир изменился, и вся страна, что вернуться в прошлое просто нельзя. Это совершенно другая страна.
Да, возможно. Но я считаю, что это неплохо, потому что во времена застоя Советский Союз был мощным государством, которого, в общем-то, все боялись, и жили мы, можно сказать, неплохо, в общем-то, основная масса населения. А сейчас мы, скажем так, живут только кучка, остальные, значит, бедствуют.
Ну, мне кажется, есть разница большая.
Конечно, напоминает. Устройство самой России абсолютно, я считаю, остался как при Советском Союзе, и метод управления. Я надеюсь, конечно, изменение демократии наступит, когда никогда, я верю. А так-то изменений больших нет.
С жителями Саранска беседовал наш корреспондент Игорь Телин. Напомню, 17% россиян по-прежнему отмечают 7 ноября как день Октябрьской революции. Что это, традиция, от которой трудно отказаться, или нечто большее? Жива ли в обществе память о революции 17 года? Такой вопрос я задала историку и писателю Владимиру Илюшенко.
Да, эта память жива, но она жива по-разному у разных поколений. Для людей старшего поколения она жива в более остром виде. Для молодых людей это некая дата чуть ли не древней истории. Для многих, по крайней мере.
Но вот даже день 7 ноября отмечают большее количество людей, чем День народного единства. Как бы вы это объяснили?
День народного единства – это придуманный искусственный праздник, это бюрократическая затея, которая имела политическую подоплеку. И, конечно, ничего хорошего из этого выйти не могло. Это не воспринимается людьми как настоящий праздник. И очень хорошо это видно по тому, что фактически состоялось, скажем, в Москве, да и в других городах, вот в этот самый день так называемого народного единства. Достаточно было посмотреть в интернете многотысячную демонстрацию националистов, чтобы увидеть, что на самом деле это день народного раскола. И лозунги совершенно ужасающие были на этих митингах, этих демонстрациях в разных городах, такого нацистского и пронацистского содержания.
А день 7 ноября, по вашим наблюдениям, насколько в последний советский период был наполнен каким-то смыслом?
Я думаю, что этот смысл, безусловно, выветривался, потому что в последние годы советской власти вера, на которой держалась долгие годы и десятилетия празднования этого дня, она ушла. От нее, собственно, ничего не осталось, и это касалось верхушки нашей партноменклатуры в равной степени. Тем более очень многих людей, тем более интеллигенции. Поэтому это некое такое остаточное явление.
Как вы думаете, какая память о революции 17-го года должна сохраняться в обществе? Что нужно помнить об этом событии и его последствиях?
Я думаю, что этот день, безусловно, должен быть отмечен. Он должен отмечаться, и это должно было стать днем национальной скорби. Днем, я бы сказал, народного покаяния, потому что народ был не только жертвой многие десятилетия, он занимался самоистреблением, к сожалению. Поэтому эта память должна сохраниться. Это все-таки 7 ноября, это день национальной катастрофы. Самое страшное последствие – это опустошение души, выжженные души оставшихся в живых людей. Я считаю, что произошла подмена народа, который был до революции Октябрьской, другим народом. Потому что нравственные ценности, которые были у людей, они были утеряны. Хотя они были утеряны в значительной степени и до революции, иначе бы она не произошла.
А что это за другой народ?
Я считаю, что это народ, который утерял веру в себя, которому необходима некая энергетическая подпитка в виде самовосхваления, самопревозношения и конфронтации с каким-то внешним врагом обязательно, который, правда, имеет агентов и внутри, для самоутверждения. Это довольно опасное состояние.
Говорил писатель-историк Владимир Илюшенко. А вот взгляд культуролога на ситуацию с ноябрьскими праздниками в современной России. Своей точки зрения поделился с Радио Свобода доктор философских наук Игорь Яковенко.
Праздники, объединяющие целый народ большой, целую страну, бывают либо религиозные, либо общенациональные, так называемые секулярные. Когда меняются эпохи, обязательно меняется и набор праздников. Одни уходят, другие приходят. Так вот, старые праздники никогда не умирают сразу. Например, в Риме в 7 веке массово праздновали языческие праздники. Надо напомнить, что в 4 веке христианство стало официальной религией. Это нормально, когда люди помнят о прежних праздниках. С другой стороны, новые никогда не утверждаются сразу. Государство может их вводить или праздновать, но общество их не принимает. Вот когда было в 18 году отпраздновано первая годовщина большевистской революции, это делалось в Петрограде. А потом, после победы в гражданской войне, большевики ввели 7 ноября как общенациональный праздник.
Что это был за праздник вот в поздней советской России?
До 9 мая, до победы в войне, этот праздник, 7 ноября, праздновали те, кто разделяли советские ценности. А вот после 9 мая это была просто пьянка. Люди смотрели по телевизору парад, а потом выпивали за праздничным столом. Ничего другого в нем не лежало. За этим праздником не было общего содержания. Эмоционального, ценностного содержания. Того, что объединяет людей. А праздником, объединяющим нацию, было 9 мая. День Победы, в которой победила вся страна, она воспринималась как общий праздник. Дальше надо вот что отметить. Что народное единство – это заменяет 7 ноября, явно по смыслу своему. Во все времена существовала такая стратегия, когда новая приходила идеология, она занимала место и время привычных праздников. На то же время ставили эти праздники, чтобы люди привыкли праздновать. Чтобы вытеснить традицию празднования, скажем, языческих праздников, христианство сплошь и рядом придумывало, создавало свои праздники на те дни, когда раньше привычно праздновали праздники языческие. Вот с этим народным единством поступили ровно таким образом. Придуман повод для общенационального праздника, повод высосан из пальца, но дело не в этом. Скажем, в советское время был такой праздник День Советской Армии и Военно-Морского Флота. На самом деле в этот день Красная Армия никаких побед не одержала, а была разбита. Однако это не помешало празднику утвердиться. Мысль очень простая. Судьба этого праздника сегодняшнего народного единства будет зависеть от судьбы того политического режима, который создал этот праздник.
А как вы относитесь к тому, что этот день используют в своих целях националисты?
Само по себе использование его националистами говорит нам о том, что в обществе идет процесс поисков какого-то содержания. Что можно под это подложить? Ну, кого сегодня волнует якобы там освобождение Кремля от каких-то там якобы поляков? Явно это вещи позавчерашние, никого не трогающие. А вот националисты ищут повод, где они могут собраться. Раз победили русские, то явно под это дело можно делать народное единство. А делать его на такой правый лад, даже не просто на правый, а на лад крайних националистов. Но это ведь не единственное возможное прочтение общенационального праздника народного единства. Но другого прочтения, заметим, массового не возникает. И это характерно, это характеризует наше сегодняшнее состояние российского общества.
Отмечает культуролог Игорь Яковенко. В целом ситуация с праздниками в России остается невнятной. Старые постепенно отмирают, а новые постсоветские праздники приживаются плохо. И только 9 мая по-прежнему остается одним из немногих поводов для консолидации российского общества.
Подробнее о том, что празднуем, Вероника Баде расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги третьего этапа всероссийской акции работников бюджетной сферы обсуждаем с депутатами Госдумы. Олегом Смолиным, фракция КПРФ, и Олегом Шейном, фракция «Справедливая Россия».
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране создана обстановка, в которой угроза жизни и здоровью журналистов
предлагается более строгая мера наказания, а именно до 6 лет.
Мы добились определенного прогресса.
Михаила Бикетова в суд, как и в прошлый
речь
раз,
привезла. Речь идет о нарушениях, связанных с приемом на службу в МВД и присвоением званий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.